«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Памяти российских моряков на Минорке. Предвыборная кампания в США. Хиллари против Дональда Трампа или другие варианты. Турция уже сняла иранские санкции. И 70 лет с пенициллином. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На испанском острове Минорка находятся захоронения российских военных моряков, до которых до недавнего времени никому не было дела. Ни властям России, ни Испании, ни ученым, ни общественности двух стран. О людях, которые в свое время отдали жизнь в борьбе против экспансии Османской империи в Европе, просто забыли. Священник Андрей Кордочкин, настоятель православного прихода в Мадриде, пытается воскресить память героев. С ним встретился наш корреспондент Виктор Черецкий.
Захоронения относятся ко времени русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Тогда остров Минорка, который входит в состав Балеарского архипелага, принадлежал не Испании, а Великобритании, союзнице России в борьбе с Турцией. На острове по инициативе британцев была создана база действовавшего на Средиземноморье российского флота, участника так называемых архипелагских экспедиций. Здесь ремонтировались российские военные корабли, хранился провиант, снаряжение и боеприпасы. На Минорке с помпой, пушечной стрельбой и фейерверком праздновали победы российского флота, к примеру, победу в Чесменской битве. И здесь же хоронили героев, умерших в расположенном на острове русском госпитале от ран и болезней офицеров и матросов. В местном храме святителя Николая, который некогда принадлежал православной церкви, до сих пор сохранилась памятная табличка о захоронении здесь 19-летнего мичмана Андрея Спиридова, сына флотоводца Григория Спиридова, который сопровождал отца в дальнем походе, рассказывает священник Андрей Кордочкин.
Мы запросили соответствующие документы. Во-первых, в архиве внешней политики Российской Федерации, а во-вторых, в архиве военно-морского флота в Санкт-Петербурге. И мы пришли к выводу, что в общей сложности за эти годы на острове скончалось около 180 моряков. Причем интересно, что один из тех, кто скончался на острове, был священник, один из священников этих кораблей. И мы знаем, в общем-то, достоверно, что когда эти моряки умирали, хоронили их по большей части в пещерах, которые находились практически за городом, пещеры, которые называются Кала-Фигера. А затем, в 1820 году, останки моряков были перенесены на противоположный берег бухты французским консулом, и на этом месте возник обелиск. На месте захоронения, и на обелиске была надпись, которая, в общем-то, подробно описывала перезахоронение, кем и когда оно было совершено. Мы, в частности, знаем об этом, потому что в Российском государственном историческом музее сохранилась картина, где изображен этот обелиск, и отдельно на картине изображен увеличенный фрагмент этого обелиска, где была надпись.
Однако сегодня на Минорке нет никакого обелиска и вообще ничего, чтобы напоминало об умерших здесь россиянах, кроме уже упомянутой таблички в память Андрея Спиридова. Вот что рассказывает об этом отец Андрей.
Обелиск исчез в начале 20 века. Нам удалось найти основание этого обелиска. И, видимо, мы предполагаем, что в основании его был оссуарий. То есть, собственно говоря, кости моряков хранились в этом обелиске и могли храниться даже после того, как сам обелиск был уничтожен. Но когда мы... Это были даже не раскопки. Когда мы раскрыли основание этого обелиска, то мы внутри увидели такую каменную конструкцию, которая, по мнению военных, она относится к испанской гражданской войне и было очень похоже на то, что вот основание этого обелиска использовалось как огневая позиция. И останки моряков исчезли. У нас есть, в принципе, два варианта, что с ним могло произойти. Или они были республиканцами выброшены в море, что вероятно. Или мы знаем тоже по архивным документам, что рядом, буквально в нескольких метрах от памятника, есть небольшое православное греческое кладбище. Я не исключаю, что мы найдем там останки моряков.
Почему в 1820 году понадобилось французскому консулу, представлявшему также на Минорке интересы России, организовывать перезахоронение? На основании изучения архивных документов отец Андрей делает следующее заключение.
На момент перезахоронения прошло около 50 лет после того, как эти моряки скончались. И когда они в 1820 году перенесены, я думаю, что речь шла о костях, которые были захоронены в этих пещерах. Это достаточно большой пещерный комплекс, который, в принципе, виден до сих пор. Видимо, по таким санитарно-гигиеническим соображениям они были перезахоронены. Поэтому я думаю, что, конечно, на 1820 год, скорее всего, это были просто кости моряков, которые затем уже были просто сложены в основание памятника. Мы считаем так. Если мы посмотрим на карту Испании, то мы увидим, что место захоронения моряков это на восточном мысе острова Минорка. Это, в сущности, и есть самая восточная точка Испании. То есть, если хотите, самая близкая к России.
Но почему все же многие годы память о российских моряках, умерших на Минорке, фактически оставалась утраченной? О судьбе захоронений не думали ни щедро финансируемые российские патриотические организации, ни научные учреждения, ни правительство, ни дипломаты, работающие в Испании. Почему восстановление памяти героев стало фактически частной инициативой приходского священника, узнавшего о захоронениях, по его словам, совершенно случайно? Сам отец Андрей никого не винит и даже пытается оправдать забывчивость своих соотечественников.
Ну, кто-то мне рассказал о том, что есть это место на Минорке, связанное с историей Чесменского сражения. Я начал читать то, что есть по интернету, обратился к Елене Смелянской. Это такой известный специалист по истории русско-турецкой войны, Чесменского сражения. В принципе, конечно, саму русско-турецкую войну и Чесменское сражение, конечно же, у нас помнят. Вот, в частности, вот мне в Санкт-Петербурге очень... Наш хороший друг – это настоятель так называемой Чесменской церкви. Церкви, которая была построена в честь победы в Чесменском сражении, а в советское время в ней даже размещался музей, посвященный Чесменской войне. Конечно, Минорка сама по себе, она может быть менее известная, потому что боевые действия на самой Минорке не происходили. Архипелагская экспедиция, она была связана, в общем-то, со многими местами, как на территории нынешней, вот, как Минорка, так и на территории нынешней Греции, нынешней Турции. Вот, она, конечно, менее известна именно потому, что, в общем-то, боевых действий не было и каких-то ярких событий не происходило. Вот, но я надеюсь, что это все-таки белое пятно, которое нам удастся закрыть.
Каковы дальнейшие планы священника, помимо поиска останков россиян на греческом кладбище? Оказывается, ему хотелось бы восстановить утраченный обелиск, чтобы увековечить память российских моряков.
Мы обратились к руководству музея крепости Изабелла II, который находится в ведении Министерства обороны Испании, то есть это военный музей, с инициативой о восстановлении памятника морякам. Завтра у меня будет встреча с архитектором, с испанским архитектором, который имеет опыт работы с Министерством культуры, который подготовил базовый проект восстановления памятника. Причем нам надо будет не только восстановить сам памятник, но поскольку территория крепости довольно большая, нам нужно будет еще сделать доступ к этому обелиску. И как только будет получено официальное разрешение на его восстановление, тогда у нас будет моральное право начать сбор средств по его восстановлению.
Инициатива отца Андрея получила положительный отклик у испанских властей и, что по его словам самое главное, российского посольства, которое даже направило соответствующие письма поддержки в испанские инстанции. Теперь священника беспокоит лишь вопрос, где взять деньги на восстановление памятника.
Мы предполагаем, что речь будет идти на основании пока предварительных подсчетов, учитывая, что нужно будет работать как над 10-метровым обелиском, так и над довольно долгим подходом к нему. Но мы предполагаем, что сумма едва ли превысит 250 тысяч евро. То, что этот обелиск будет расположен на территории военного музея, это очень хорошо, потому что, находясь на территории музея, он будет защищен от вандализма, и более того, он будет стоять на месте, куда входят все корабли, которые приплывают на Минорку из Валенсии, из Барселоны, поэтому обелиск будет виден, он будет виден как такой небольшой маяк и для прогулочных судов, которые курсируют по бухте, и для многих пассажирских судов, которые будут приплывать на остров, в частности, из Валенсии и из Барселоны. Слабая, конечно, надежда на то, что среди наших соотечественников, которые копались на юге Испании, вложили многие миллионы в недвижимость. Очень слабая надежда на то, что кто-то нам сможет помочь, но тем не менее мы надеемся, что, по крайней мере, в России, в Москве найдутся люди, которые заинтересуются этим проектом и помогут нам увековечить боевую славу русских моряков.
Но что все же побуждает приходского священника брать на себя фактически государственные функции по сохранению исторической памяти?
Мне казалось бы несправедливым, если мы знаем достоверно, что около 180 моряков умерли, и все, что останется от них, это вот такой кусок каменного основания, которому невозможно даже подойти, о котором ничего не известно. Вот, мы считаем нужным увековечить их память непременно, и мы сейчас, в частности, подали запрос в архив военно-морского флота в Санкт-Петербург с тем, чтобы нам передали имена всех моряков, которые скончались, а мы бы рассмотрели вариант, например, наподобие того, как в морских храмах Санкт-Петербурга были на стенах имена моряков, в памяти которых был построен храм, возможно, и в нашем храме в Мадриде сохранить память об этих моряках для того, чтобы молитва о них не останавливалась.
Отмечу, что до того, как заняться моряками Минорки, отец Андрей восстановил в памяти россиян, живущих сейчас в Испании, имена десятков соотечественников, среди которых было немало выдающихся личностей.
С настоятелем православного прихода в Мадриде Андреем Курдочкиным встречался наш корреспондент Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Президентская кампания в США набирает обороты. Ситуация отличается крайней непредсказуемостью. Опросы выводят в лидеры вчерашних аутсайдеров, а фавориты теряют рейтинг. Кандидаты демократов обвиняют руководство своей партии в том, что оно уже решило судьбу партийной номинации, а республиканцы с ужасом ждут появления кандидата третьей партии. Рассказывает Владимир Абаринов.
До начала первичных выборов еще 5 месяцев, однако напряжение борьбы уже ощущается в полной мере. Последняя неделя августа оказалась исключительно сложной для обеих партий. В Миннеаполисе прошло заседание Национального комитета Демократической партии, на котором с резкой критикой партийного руководства выступили соперники Хиллари Клинтон, бывший губернатор Мэриленда Мартин О'Малли и сенатор Берни Сандерс. О'Малли сделал главной темой своего выступления предвыборные дебаты. В то время как у республиканцев запланировано 12 раундов дебатов, у демократов всего 6. Причем первый раунд отложен до середины октября. О'Малли считает это решение в корне неверным.
В то время как республиканцы излагают свои отсталые идеи перед аудиторией, насчитывающей более 20 миллионов американцев, мы прячем свои передовые убеждения от эфира. Республиканцы порочат послужной список нашего президента. Они унижают женщин и иммигрантов. Они, как заправские шулера, передергивают факты и кормят публику этими россказнями. А мы отвечаем гробовым молчанием, откладываем и ограничиваем дебаты собственной партии.
Унижение женщин и иммигрантов – это намек на недавнее заявление республиканца Дональда Трампа. Именно в ходе дебатов кандидаты получают возможность не только изложить свои программы и вступить в заочный спор с соперниками из другой партии, но и сформировать общественное мнение.
Именно в ходе серии дебатов Авраам Линкольн впервые создал новый национальный консенсус – достоинство каждой личности и понимание общего блага, которое мы как нация разделяем и сегодня. В нынешних дебатах партия Линкольна ведет за собой Дональд Трамп. Дональд Трамп, чье глубокое понимание закона таково, что на прошлой неделе он заявил, что одно из положений нашей Конституции на самом деле неконституционно. Дональд Трамп, чье знание внешней политики, по его собственным словам, всецело основано на том, что он видит по телевизору.
Мартин О'Малли призвал пересмотреть календарь дебатов.
Пусть вождем их партии будет изрыгающий ненависть балаганный зазывал. Движущей силой нашей партии должны быть сострадание, щедрость, любовь и забота о ближнем, желание лучшего будущего для нашей страны и наших детей.
Сенатор Сандерс тоже считает сокращение числа дебатов ошибкой. Однако председатель Национального комитета партии Дебби Вассерман Шульц категорически отказалась менять график дебатов или увеличивать число раундов. По ее словам, у любого решения найдутся оппоненты. Считается, что усеченный план дебатов выгоден Хиллари Клинтон, которой руководство партии уже решило отдать номинацию. Но первенство Клинтон уже далеко не так бесспорно, каким оно было в самом начале кампании. По последним опросам, ее стремительно догоняет Берни Сандерс, а в одном из ключевых штатов, Нью-Гэмпшире, он опередил ее. Сильная сторона сенатора – позитивная и привлекательная для многих экономическая программа. Он изложил ее на днях в интервью телекомпании MSNBC. Его спросили, что он собирается делать с секвестром – принудительным сокращением государственных расходов.
Я считаю, мы должны отменить секвестр. Это нелепый способ формирования бюджета. Я считаю, мы должны пересмотреть наши национальные приоритеты. Я уверен, что нам необходимо реформировать нашу налоговую систему. Богатейшие люди и крупнейшие корпорации этой страны получают миллиарды прибыли, но иной год не платят ни коэффициента федеральных налогов. Они должны начать платить справедливую долю налогов, а не прятать свои деньги на Каймановых островах и в других офшорах. Нам необходимо понять, что у нас доля детей, живущих в бедности, значительно выше, чем в любой развитой стране мира. Поэтому, с моей точки зрения, это бессмыслица – предоставлять налоговые льготы миллиардерам, в то время как у нас столько детей живут в бедности. Так что же, отказаться от секвестра? Да, отказаться. И мы должны направить больше средств на нужды трудящихся. В то время как мои друзья-республиканцы стремятся сократить финансирование социальных пенсий по старости, перед вами сенатор, который считает, что мы должны увеличить размер этих пенсий, изменив шкалу налогообложения.
Не похож ли Берни Сандерс своими щедрыми посулами на кандидата республиканцев Дональда Трампа? Сандерс эту аналогию решительно отвергает.
Нет, я с этим совершенно не согласен. Мы не занимаемся демагогией. Мы не участвуем в российских нападках на мексиканцев. Мы стараемся говорить о реальных проблемах, с которыми сталкивается американский народ, и предлагаем конкретные реалистичные решения. Реальная безработица в Америке не 5,3%, а свыше 10%. Безработица среди молодежи 30, 40, 50%. У нас есть план восстановления нашей разрушающейся инфраструктуры. Осуществление этого плана даст 13 миллионов рабочих мест. Это конкретный проект. Мы считаем, что минимальная зарплата должна быть повышена до $15 в час, что женщины должны получать за свой труд равную оплату. Мы должны сделать бесплатным обучение в государственных колледжах и университетах. Мы должны добиться того, чтобы богачи и крупные корпорации платили свою справедливую долю налогов. Нам нужно в корне изменить нашу разрушительную торговую политику, чтобы американский бизнес вкладывал деньги в нашу страну, а не в зарубежные страны с низкими доходами.
К Берни Сандерсу прочно прилип ярлык социалиста или социал-демократа, и эта репутация способна отпугнуть от него избирателей. Сенатор считает эти опасения неосновательными. Название «социалист» не несет в себе никакой угрозы американским ценностям или американским интересам.
Я бы посоветовал для начала посмотреть данные недавних опросов, которые показывают, что мы опережаем большинство кандидатов-республиканцев, а в некоторых случаях опережаем их всех. И это при том, что от 20 до 40% американцев пока вообще не знают, кто я такой. Что касается социал-демократизма, то я думаю, люди разберутся, поймут, что некоторые пункты моей программы уже осуществились в таких странах, как Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, где каждый имеет право на медицинское обслуживание, где средства на эти цели расходуются гораздо эффективнее, чем у нас, где стоимость лекарств значительно ниже, чем в нашей стране, где высшее образование не стоит ничего или стоит очень мало, где пенсии по старости надежны, где правительство представляет интересы среднего класса, а не класса миллиардеров. Думаю, чем активнее мы будем излагать эти идеи, тем спокойнее люди будут относиться к ним.
Тем временем Хиллари Клинтон продолжает отвечать на обвинения по поводу своей электронной переписки и событий сентября 2012 года в Ливии, которые привели к гибели американского посла. Клинтон, которая была тогда госсекретарем, обвиняют в некомпетентности и обмане американского общественного мнения. В конце октября она должна давать показания специальному комитету Конгресса по расследованию обстоятельств нападения на дипломатическую миссию США в Бенгази.
Теперь о моей явке в комитет. По моим подсчетам, это уже 8-й комитет Конгресса, расследующий трагические события в Бенгази. Я уже почти год говорю, что я жажду дать показания. Я предложила даты весной и в начале лета, а когда мне предложили другие даты, я сразу же сказала, я приду. И я таки приду. Надеюсь, это будет последняя попытка политизировать трагические события в Бенгази. Важно, чтобы это больше никогда не повторилось. Это всегда было моей главной целью.
Однако критики не унимаются. Бывший вице-президент Дик Чейни, комментируя ситуацию со служебной перепиской Хиллари Клинтон, которую она вела через свой персональный почтовый сервер, выразил недоумение ее небрежным обращением с государственными секретами.
Думаю, это очень серьезный вопрос. Всякий раз, когда вы имеете дело с секретной информацией, вступают в действие определенные правила, процедуры и законы, предписывающие, как следует обращаться с этой информацией. И каждого, кто получает доступ к государственной тайне, знакомят с этими правилами и процедурами. Я поражен, что у нас был госсекретарь, который или не следовал этим правилам, или не знал об их существовании.
Один из кандидатов республиканцев, губернатор Луизианы Бобби Джиндал, считает вполне возможным, что электронная корреспонденция госсекретаря Клинтон могла стать достоянием китайской или российской разведки.
Если рядовой вооруженных сил сделал бы то, в чем обвиняют ее, он столкнулся бы с последствиями. Не должно быть разных правил для Хиллари и ее советников и для всех прочих, имеющих доступ к секретной информации. У Хиллари Клинтон скандал за скандалом. От тюремной камеры ее отделяет буквально одно электронное письмо. Она под присягой обещала федеральному судье предоставить всю служебную переписку. Боюсь, как бы нам теперь не пришлось запрашивать эти послания у китайцев или русских.
По мнению Бобби Джиндала, Хиллари Клинтон следует помнить, что перед законом все равны.
На самом деле речь о том, что она не выше закона. Если любой военный, любой государственный служащий обращался бы с секретной информацией так, как обращалась она, его бы отдали под трибунал. Он подвергся бы уголовному преследованию. Последствия обязательно наступили бы. Она не должна стоять выше закона. Не должно быть отдельных правил для выборных лиц и для всех прочих. Думаю, это одна из причин раздражения избирателей. Думаю, Дональд Трамп и другие правильно уловили недовольство американцев этой несменяемой политической элитой, которая считает, что ей закон не писан.
Все эти обвинения и необходимость постоянно оправдываться снижают рейтинг Хиллари. В итоге вице-президент Джо Байден, еще не объявивший о своем намерении принять участие в выборах, в последних опросах опередил ее. У республиканцев гонку продолжает возглавлять Дональд Трамп, однако уже не в таком гордом одиночестве, как прежде. В самом конце августа к нему приблизился, а в одном опросе и сравнялся с ним, нейрохирург Бен Карсон. Мало того, в последние дни Трамп дает понять, что рассматривает возможность своего участия в выборах в качестве независимого кандидата или кандидата третьей партии.
Что касается третьей партии, республиканская партия относится ко мне в высшей степени беспристрастно. Все, о чем я прошу, это беспристрастность. Я с большим отрывом лидирую во всех опросах. Мы лидируем во всех штатах. Каким будет наш путь к победе, мы решим очень скоро. Думаю, многие будут счастливы.
В число этих счастливых явно не войдут вожди республиканской партии. В качестве третьего кандидата Трамп отберет голоса прежде всего у кандидата-республиканца. Но и Трампу гораздо удобнее использовать уже существующую партийную машину на местах, чем создавать свою. Тем более, что в последнее время появились признаки того, что Трамп, прежде гордо заявлявший, что ему не нужны пожертвования, не готов и впредь вести кампанию исключительно на собственные средства. На прошлой неделе в Норвуде, близ Бостона, желавших попасть на выступление Трампа, встречало при входе объявление «Приготовьте $100 наличными или в виде чека». Журналисты не преминули поинтересоваться, почему мероприятие платное.
Вы похвалялись тем, что не нуждаетесь в деньгах, чтобы избираться в президенты. Тем не менее, мы присутствуем на мероприятии по сбору средств. Что случилось?
Сегодня у нас не сбор средств, поймите. По-моему, люди просто платят, например, за еду. У нас тут 1500-2000 людей, но это не сбор средств. Мы ничего не делаем для сбора средств. Для них приготовлена еда, она стоит ужасно много денег. Вот они за нее и платят. Но это не сбор средств. Я отказываюсь от миллионов, просто от миллионов. Мне все предлагают деньги, а я не хочу их брать. И я отказываюсь от миллионов. И опять-таки, у нас тут много ветеранов, они проходят бесплатно. Мы их кормим за свой счет. У нас тут много раненых воинов, это наши лучшие люди. Мы не берем с них денег, а многие делают пожертвования, но только если они хотят. Люди вносят $7, $12, $19. Вот такие взносы я принимаю. Они инвестируют в меня. В сумме получается немного, но для меня это очень важно. А от кучи денег я отказываюсь.
На самом деле мероприятие, включая еду, было оплачено местным бизнесменом, а деньги, собранные на входе, пошли в избирательную кассу Трампа.
За ходом предвыборной кампании в США следит наш корреспондент Владимир Абаринов. Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Продолжение политики». Параллельно с предвыборной кампанией в США спорят о том, стоит ли поддерживать ядерное соглашение с Ираном. В среду сенатор от Демократической партии США Барбара Микульски заявила, что поддержит эту международную договоренность. Так что администрация Барака Обамы получила необходимую поддержку в законодательном органе. Соглашение, объявленное 14 июля, предусматривает облегчение санкций, наложенных на Иран, в обмен на согласие Тегерана свернуть свою ядерную программу. В Турции же уже развивают проекты так, словно никаких санкций нет. Впрочем, они и раньше нарушались. О возможностях сотрудничества двух стран рассказывает Елена Солнцева.
На стамбульских улицах частенько можно увидеть нарядных иранских женщин и услышать фарси. Это приезжие иранские жены бизнесменов и чиновников, которые в отсутствии религиозных запретов с удовольствием освобождаются от хиджабов и щеголяют в европейских одеждах. В интервью турецким журналистам они иногда признаются, что втайне мечтают о вестернизации своей страны, по примеру светской Турции. Иранцев привлекает в Стамбуле относительно свободная жизнь и отсутствие религиозных запретов. Самые состоятельные считают своим долгом обзавестись недвижимостью на берегах Босфора, где проживают текстильные короли, государственные чиновники, бывшие высшие офицеры армии, представители правящей элиты и состоятельные граждане из других соседних исламских стран. Многие приезжие, осевшие в Стамбуле иранцы, сколотили свое состояние на торговле санкционными товарами, которая процветала все эти годы, несмотря на все международные запреты из-за так называемой ядерной программы Ирана. Из Турции в Иран нелегально отправляли автомобили, продукты питания, упаковку и текстиль. Оттуда привозили продукты нефтепереработки, рассказывает мне стамбульский бизнесмен Авшат, который торговал с Ираном на протяжении этих лет.
Многие в Турции считали несправедливыми международные санкции против Ирана и упрекали Запад в двойных стандартах. Все эти годы международных запретов на торговлю с этой страной продукция из развитых стран поступала в Иран тем или иным путем. До недавнего времени Анкара прибегала к уловке и расплачивалась за иранский природный газ золотом. Через таможню отправляли и товары первой необходимости, которые оформляли как другой груз. Этот бизнес контролировали приближенные к власти люди. Однако многие полулегальные сделки становились достоянием прессы. Власти были вынуждены изымать этот товар.
Как и многие в Турции, этот предприниматель возлагает надежды на нового президента Ирана Хасана Рухани, который стал первым лидером Исламской Республики, посетившим Турцию с официальным визитом за 20 лет. Нынешний глава государства завидно отличается от прежнего иранского лидера Ахмадинежада, который не скупился на угрозы западному миру и часто становился персонажем турецких юмористических журналов. Среди турецких читателей пользовались популярностью комиксы под названием «Ядерные страшилки Ирана», на которых изображали Ахмадинежада верхом на помеле с надписью «Ядерная боеголовка». Вот что рассказывает мне знакомый художник-карикатурист Мерт Калкан.
Иран нам доверял. Турция была посредником в переговорах между иранскими властями и Западом, который обвинял иранские власти в разработке ядерного оружия под прикрытием программы «Мирного атома». Тегеран все обвинения отвергал, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей в электроэнергии. Рассматривалась даже инициатива передать низкообогащенный уран на хранение на турецкую территорию. Однако эксперты отказались от этого проекта, потому что Турция не обладала необходимыми техническими возможностями. Наша страна только недавно начала разрабатывать программу по развитию атомной энергетики. В Турции нет даже атомной станции, нет специалистов.
В отличие от Ахмадинежада на своем новом посту, Рухани проявил себя более сдержанным политиком. Он не делал оскорбительных заявлений в сторону Запада, но призывал международное сообщество забыть о прошлом и перестать искать в Иране врага. Рухани заявил о намерении оздоровить ослабленную санкциями экономику, снизить инфляцию с 40 до 16%, поднять уровень жизни, остановить растущую безработицу и договориться с амбициозной иранской религиозной верхушкой, которая держит под контролем всю политическую и общественную жизнь страны. Миролюбивые заявления новых иранских властей вселили надежду на будущую перезагрузку отношений с западными странами и вызвали энтузиазм у представителей турецкого бизнеса. Независимый журналист Джем Меркан несколько лет проработал в Тегеране и сотрудничал с одной из центральных турецких газет.
Глобальные лидеры решили сделать еще одну попытку вернуть Тегеран в мировое сообщество, обезопасив мир от иранского ядерного шантажа. С Ирана будут сняты санкции и возвращены права на свободную торговлю и обмен технологиями. Мы рады этому. Иран важен для Турции. Объем турецкого экспорта в Иран вполне сравним с объемом экспорта в США и в ближайшие годы увеличится до 30 миллиардов долларов. В Иране очень молодое население и растет спрос на потребительские товары и различные услуги. Все это привлекательно для турецких инвесторов. Хотя долгое время отношения между странами находились на грани войны. Шиитский Иран претендовал на роль лидера в регионе. Это было болезненно для амбициозной, населенной суннитами Турции.
Однако сегодня появилась надежда, что давние недруги станут друзьями. Сообщается, что в шиитском Иране с населением около 80 миллионов человек проживают около 35 миллионов этнических турок, азербайджанцев и туркмен.
Да, традиционные недруги и конкуренты демонстрируют сближение. В Турции даже раздаются миролюбивые предложения пересмотреть взгляд на совместную историю. В частности, переименовать третий Стамбульский мост через Босфор, соединяющий европейскую и азиатскую части Стамбула, который был назван в честь османского султана Явуза. Строительство моста только началось. Этот султан во время своего правления напал на персов, укрепив тем самым восточные границы Османской империи. В этих военных действиях было сильное противостояние между шиитами и суннитами. С тех пор имя султана стало нарицательным. Он остался в памяти иранцев как тиран и узурпатор, поправший их свободу.
Для увеличения темпов торговли иранские власти призывают к созданию свободных торговых зон и обнуления пошлин на целые группы товаров, крайне важных для экономики страны, которая на протяжении многих лет находилась в застое из-за ограничений на международную торговлю. Популярная центральная газета «Сабах» сообщает, что свободная экономическая зона вскоре будет создана в приграничной с Ираном провинции Ван, на территории почти в 500 километров. Однако для начала нужно упростить систему налоговых сборов, которая осталась с давних времен, говорит турецкий предприниматель Ешим, который верит в светлое будущее совместных торговых проектов. Отправляя товар в соседний Иран, предприниматель был обязан платить до 300 наименований таможенных пошлин. Это в дополнение к санкциям делало невозможным экспорт многих товаров и тормозило развитие торговли с обеих сторон. Турецкий предприниматель Ешим Карай – хозяин торговой компании.
Для простоты расчетов страны решили ввести двустороннюю торговлю в своих национальных валютах и отказаться от доллара как от резервной валюты. Снятие санкций, конечно, будет способствовать увеличению объема взаимной торговли. Компании охотнее будут принимать решения о входе на иранский рынок, увеличатся возможности иранских государственных и частных компаний по оплате турецких товаров. Иранская экономика ощутила тупик санкций и международной изоляции. За последние годы их ВВП потерял до 20%. Многие частные компании были закрыты, увеличилась безработица, обесценилась национальная валюта, выросла инфляция. Резко сократился выпуск автомобилей и других промышленных товаров. В целях увеличения темпов торговли звучат предложения о создании других зон свободной торговли, в частности на островах Киш и Кешм, неподалеку от южного побережья Ирана.
Остров Киш в Персидском заливе иранские власти хотят превратить в процветающий исламский курорт с комфортабельными раздельными пляжами и отелями, ресторанами с халяльной едой, по примеру светского курорта в Анталии, который турки отстроили в конце 70-х годов. Некогда этот остров был крупным центром международной торговли и транзита товара. Но после ввода международных санкций торговля замерла. Безработное население покидало остров или выживало за счет местных иранских туристов. Иранские власти решили возродить экономику острова и рассматривают проекты турецких строительных компаний, потерявших выгодные заказы из-за войны в Ираке и наступления террористической группировки «Исламское государство» и экономического кризиса в России, где были заморожены сотни строительных проектов. Вот что рассказал мне строитель со стажем Ахмед, который много лет проработал в России.
Многие турецкие строители в этом году уехали из России, бросили стройки, потеряли капитал. Из-за обесценивания рубля многие проекты в России стали нерентабельными. Людям трудно работать в тяжелых климатических условиях просто так. Турецкие строители смотрят теперь в сторону Ирана, который обладает большими ресурсами и рынком. Иранские власти готовы заключить соглашение на общую сумму около 10 миллиардов долларов на строительство аэропортов, автомобильных, железных дорог.
За годы международной изоляции иранская инфраструктура устарела и требует капитального ремонта. Иранские власти доверяют международному опыту турок и готовы подписать контракты без объявления тендера на партнерской основе.
Турецкие строители уже приступили к возведению крупной автомагистрали между иранскими городами Тебриз и Базарган и начали работы по строительству метро в Тебризе. Строительство автомагистрали в горном Иране, где традиционно развита сеть железных дорог, активно поддерживают турецкие автомобильные грузоперевозчики. Турция обладает самым большим в Европе парком крупнотоннажных грузовиков для перевозки внутренних и международных грузов. Товарооборот Турции с одним только иракским Курдистаном в 9 миллиардов долларов целиком осуществляется с опорой на возможности автомобильного транспорта. Турецкий предприниматель Ешим Карай.
Иран – это большей частью горная страна, где строить железные дороги экономически более выгодно и надежно. Иран обладает разветвленной сетью железных дорог протяженностью более 8 тысяч километров и намерен развивать сеть железнодорожных путей практически со всеми соседними странами. Однако турецкие грузоперевозчики активно противятся иранским железнодорожным проектам. Они выступают за развитие автомобильных перевозок и обсуждают возможность создания совместных предприятий по выпуску автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.
Местные турецкие автомобилисты прицениваются к иранскому бюджетному автомобилю «Самант», который поступит на местный рынок и составит нешуточную конкуренцию продукции отечественного автопрома. Турецкие производители уже заявили о том, что намерены организовать производство и сборку иранских автомобилей, предназначенных для внутреннего рынка и на экспорт, в основном в страны бывшего СССР. Иранский автомобиль на местном рынке будет стоить около 10 тысяч долларов. Эти сообщения вызвали ажиотаж среди местных покупателей, которые осаждают продавцов и образовывают очереди в интернете. Один из будущих покупателей – житель Стамбула, пенсионер Ахмед.
Я хочу купить этот автомобиль для своего младшего сына. Турецкие автомобили очень дорогие и не по карману обычным гражданам. А иранский автомобиль называют исламским автомобилем, потому что он стал доступен обычному населению и может составить конкуренцию одноименному амбициозному проекту турецких властей. Турецкий исламский автомобиль обещали создать еще несколько лет назад. Турецкие власти, в надежде получить дополнительных избирателей, обещали поддерживать проект, однако вскоре о нем забыли. Он был похоронен, как многие другие неудавшиеся амбициозные проекты. Экономический кризис помешал воплощению этой идеи в жизнь.
Однако рост экономического сотрудничества между странами будет зависеть от стабильного режима поставок иранского газа и нефти, которыми турки покрывают до 30% внутренних потребностей страны. Анкара закупает природный газ у Ирана значительно дороже, чем у России, и намерена добиться от иранских партнеров пересмотра цены. Невыгодное соглашение было подписано в 1996 году премьер-министром Неджметдином Эрбаканом сроком на 25 лет. Однако тогда стороны не сошлись в вопросе цены на голубое топливо. Вскоре Турция обратилась в международный арбитраж, который вынес решение в пользу Анкары. Согласно судебному вердикту, Иран должен выплатить Турции компенсацию и снизить цену на газ. Далее последовал еще один судебный процесс, по итогам которого Турция ожидает еще большей скидки на иранский газ. Однако иранские власти по-прежнему не желают снижать цену из-за тяжелой экономической ситуации, которая сложилась в результате международных санкций. Стамбульский бизнесмен Афшат торговал с Ираном на протяжении последних 10 лет.
На приобретение нефти и газа мы тратим половину из общего товарооборота, который составляет около 14 миллиардов долларов. Турция намерена увеличивать энергетическое сотрудничество с Ираном и закупать дешевую электроэнергию, которая очень нужна для экономики страны. Турция задыхается от недостатка энергоресурсов. Иранские специалисты возведут несколько электростанций.
Многие надеются на возобновление замороженных совместных проектов. Из-за международных санкций турецкие компании лишились доступа к освоению крупнейшего в мире газового месторождения Южный Парс. Остались неосуществленными планы по строительству нового газопровода протяженностью около 2000 километров для поставок иранского газа в Европу. Анкара отказалась от участия в этом проекте, после чего иранские власти попытались организовать транспортировку газа обходным путем и подписали соглашение с Ираком и Сирией. Трубопровод мощностью 40 миллиардов кубометров в год для транспортировок иранского газа в Европу под названием «Исламская магистраль». Сами три страны, которые подписали соглашение о проекте, называли его «Дружба», планировали ввести в строй еще до начала следующего года. Однако осуществлению проекта помешали проблемы с финансированием и начавшийся в Сирии и Ираке военный конфликт. Теперь стороны вернутся к рассмотрению старых дел, говорит мне турецкий инженер Денис, специалист по обслуживанию иранского трубопровода в провинции Ван на юго-востоке Турции.
После начала действия санкций проект по освоению месторождения, где находится около 50% суммарных запасов иранского газа, покинули многие американские и западные компании. Иранцы начали самостоятельную разработку, заявив при этом, что не допустят сюда иностранные компании. Проект государственной важности осуществляли корпорации, принадлежащие иранскому воинскому подразделению Корпус стражи исламской революции.
Турецкие власти намерены убедить иранцев в том, что Турция является оптимальной транзитной страной для энергоносителей из Ближнего и Среднего Востока на европейские рынки. Правящая исламистская партия справедливости и ее бывший лидер, а ныне президент Реджеп Эрдоган, смотрят на Восток и хотят утвердить Турцию в роли энергетического лидера среди стран исламского мира. Однако неизвестно, как отнесется Тегеран к намерениям турок позиционировать себя в качестве главного энергетического узла на Ближнем Востоке. Заинтересованные в собственном лидерстве иранские власти всегда пытались держать дистанцию от амбициозных турецких проектов. К тому же существуют объективные внешние силы, которые постоянно сталкивают интересы двух соседних стран, говорит стамбульский специалист по международным отношениям Мурат Текир.
В результате снятия санкций с Ирана опустятся цены на нефть. Это станет ударом для России и российских компаний, которые в условиях нынешнего кризиса, судя по всему, будут не способны соперничать со своими западными конкурентами в технологической сфере и продвинуться вперед в области модернизации. Однако главное для Турции и Ирана на сегодня – это исключение взаимной конфронтации в Сирии и Ираке.
Группировку под названием «Исламское государство» иранские власти называют в числе своих главных врагов и заявляют о готовности предоставить военную помощь и совместно бороться с врагом. Однако турецкие эксперты считают, что военное сотрудничество между коалицией и Ираном маловероятно. Анкара утверждает, что Иран помогает сохранять на плаву существующий в Сирии диктаторский режим и отказывается вести реальные переговоры с Западом. В Иране верят, что разгул терроризма и экстремизма на Ближнем Востоке – результат политики иностранных держав, проводимой в регионе последние годы. Иранское руководство активно распространяет слухи о том, что сирийский кризис развязан иностранными государствами, которые оказывают воюющим на территории Сирии радикальным группировкам финансовую и военную помощь. Тегеран утверждает, что турецкие спецслужбы якобы поддерживают и финансируют ИГИЛ и отправляют религиозным фанатикам вооруженное подкрепление.
О том, какие планы строятся в Турции в отношении Ирана, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». 2015 год – год юбилеев. Один из них – юбилей пенициллина. В марте 1945 года, за два месяца до победы в Европе, это лекарство впервые появилось в аптеках. И успело спасти немало жизней. И в последние месяцы мирового конфликта, окончание которого отмечает сейчас Китай, и в многочисленных конфликтах второй половины 20 века. Об истории открытия и начала производства пенициллина рассказывает Марина Ефимова.
В истории пенициллина широко известны два момента. Первый – открытие английского микробиолога Александра Флеминга, обнаружившего в 1928 году антибактериальную силу плесени Penicillium natatum. И второй – чудеса пенициллина, которым в конце Второй мировой войны начали спасать людей, умиравших от ран и от неизлечимых болезней. Наша передача о том, что было между двумя этими вехами. Александр Флеминг перестал заниматься пенициллином в 1932 году, убедившись, что выделить его и очистить от примесей практически невозможно. Через 4 года профессор-патолог Говард Флори, главный герой нашей истории, собирал в Оксфорде группу по изучению антибактериальных свойств белков лизозимов.
Флори написал кембриджскому коллеге, что ищет хорошего биохимика. Коллега ответил: «Есть тут один беглец из Германии, Эрнст Борис Чейн. Я прочел его диссертацию и поражен его способностями. Если его национальность, он еврей, не отпугнет ваш факультет, то вы получите достойного коллегу». Профессора Флори еврейство Чейна не отпугнуло, хотя вообще антисемитский душок был тогда силен и в Кембридже, и в Оксфорде.
Так описано в книге Эрика Лакса «Плесень на халате доктора Флори» появление второго героя нашей истории, биохимика Эрнста Чейна, родом из России. Третьим стал 25-летний Норман Хитли, тоже биохимик, успевший к этому времени заработать репутацию гения эксперимента. После 2 лет работы в 1938 году ученые поняли, что лизозимы бессильны против микробов, возбуждающих серьезные инфекции. В поисках другого подхода Эрнст Чейн перерывал горы медицинских статей. И однажды профессор Флори напомнил ему, что в 1929 году в британском журнале экспериментальной патологии была статья Александра Флеминга о микробиологическом антагонизме на примере пенициллина. В принципе, это могло быть тем, что искали Флори и его группа. К разряду удач, которых немало в истории пенициллина, относится тот факт, что в лаборатории, соседней с лабораторией доктора Флори, уже 10 лет хранили культуру пенициллум нататум. На всякий случай. Изучив плесень, Чейн понял, что выделить из нее чистый препарат Флемингу не удалось потому, что тот не был химиком. «Пенициллин, — сказал он Флори, — не так неустойчив, как думал Флеминг. Вещество, способное продержаться месяцами в леднике, годится для многих химических манипуляций». И началась новая жизнь плесени. Весной 1939 года Оксфорд, несмотря на договор Чемберлена с Гитлером, готовился к войне. Рыли траншеи, учились гасить зажигательные бомбы, больницу переоборудовали в военный госпиталь. А гений эксперимента Норман Хитли собирался в Копенгаген работать у знаменитого тамошнего биохимика. Его отъезд был назначен на 12 сентября. 1 сентября немцы вошли в Польшу, а 3-го Англия, Франция и Австралия объявили Германии войну. Хитли остался в Оксфорде. Знаток истории пенициллина Генри Харрис писал об этом.
В истории пенициллина чрезвычайно положительную роль играли сорванные планы. Не останься Хитли в Оксфорде, работа сильно задержалась бы, а, возможно, и вовсе не удалась. Без Флеминга не было бы Чейна и Флори, без Флори не было бы Хитли, без Хитли не было бы пенициллина.
Рассказывает участник нашей передачи биохимик Стивен Питерсон, сотрудник лаборатории Peoria Lab при Министерстве сельского хозяйства.
Оксфордская группа сделала то, чего не смог Флеминг, причем через 10 лет после его открытия. Они выделили пенициллин, очистили его и сухим замораживанием превратили в устойчивую пудру. Загадку неустойчивости препарата разгадал Норман Хитли, и он же сумел создать из подручных средств аппаратуру, нужную для выделения пенициллина. Работа шла медленно. Уже в ноябре 1938 года Флори говорил на физиологическом конгрессе в Цюрихе, что сосредотачивает свою работу на пенициллине, но задержка была из-за денег. Флори выбивал их понемногу из разных организаций. Вообще, денежное обеспечение работ по созданию пенициллина – это отдельная история и личная заслуга профессора Флори. Только через 2 года они сумели добыть небольшое количество относительно чистого пенициллина и опробовать его на животных и даже на нескольких людях. Они доказали, что смертельные инфекции могут быть остановлены пенициллином.
К тестам профессор Флори привлек выдающихся специалистов. Микробиологи проследили механизм действия пенициллина. Оказалось, что он убивает не так, как энзимы, растворяющие клетки, и не так, как антисептики, убивающие клетки. Под его действием микробы распухают, взрываются и умирают. При этом пенициллин истребляет возбудителей различных болезней. Все это Флори и Чейн изложили в статьях. Работа над пенициллином перешла из разряда теоретической в разряд срочной разработки спасительного лекарства. Главная проблема – выделить много пенициллина. Пока же, чтобы получить дозу, необходимую для лечения одного пациента с заражением крови, нужно 2000 литров раствора.
С 27 мая по 4 июня 1940 года Англия с замиранием сердца следила за эвакуацией армии из Дюнкерка. Работа Оксфордской группы не остановилась, лишь приобрела лихорадочный темп. Хитли выращивал пенициллин во всех возможных и невозможных подручных средствах, в глубоких противнях и подносах, фаянсовых тазах и в ночных горшках. 10 июля немцы разбомбили американские торговые суда, везущие в Англию помощь. Флори собрал группу и сказал, что в случае прихода немцев придется уничтожить все следы работы над пенициллином. Но как спасти саму культуру? Ответ нашел Хитли. Нужно втереть споры в халаты, где они смогут сохраняться годами.
7 сентября 1940 года первая бомбежка Лондона. Из Америки от Йельского университета пришло предложение принять 125 детей из Оксфорда. Флори с женой отправили двух своих, 5 и 10 лет. Флори был вне себя от тревоги. Чейн впал в депрессию, не мог себе простить, что вовремя не сумел вытащить из Германии мать и сестру. Они погибнут в концлагере. Тем не менее, в сентябре первая проба пенициллина на человеке, на полицейском, умиравшем от сепсиса. После укола у больного упала температура и появился аппетит. Но на вторую инъекцию пенициллина уже не хватило. Симптомы болезни вернулись, и полицейский умер.
Лондон постоянно бомбили, а оксфордцам для производства пенициллина нужна была новая фармацевтическая фабрика с огромными емкостями и специальным оборудованием. Но для фармацевтов на первом месте стояло изготовление известных востребованных лекарств. Да и как строить фабрику, если завтра ее могут разбомбить? Поэтому владельцы фармацевтических фирм сказали оксфордцам: «Мы не можем вам помочь».
Между тем, надо было спешить. Во время войн больше солдат умирало от заражения гнойными инфекциями, чем от самих ран. Во время Первой мировой войны каждый пятый раненый умер от инфекции. Пенициллин мог спасти миллионы людей, но для его производства нужны были мощности Америки. Решение обратиться за помощью к Соединенным Штатам секретно обсуждалось в правительстве. Ясно было, что кто-то из Оксфорда туда поедет, но кто, знал только Флори.
Утром 26 июня 41 года Эрнст Чейн пришел в лабораторию и увидел Флори с двумя чемоданами. «Куда вы?» — спросил Чейн. «В Америку, через час. Со мной поедет Хитли». Для Чейна, который был уверен, что поедет он, это был чудовищный удар. Он писал: «Я был потрясен предательством Флори. Оно навсегда испортило мои отношения с этим человеком».
Еще и до отъезда в Соединенные Штаты у Флори был конфликт с Чейном, важный для истории пенициллина. Флори и его коллеги в Королевском научном обществе решили не брать патентов на пенициллин, считая это неэтичным, раз речь идет о спасении жизней. А Чейн настаивал на взятии патента, объясняя, что патент – их долг перед Англией. В Америке, благодаря статьям оксфордцев, многие ученые уже знали о потенциальных возможностях пенициллина. Теперь надо было убедить остальных, а также спонсоров и фармацевтов. Об этом наш гость – биохимик Стивен Питерсон.
Фармацевтическим фирмам было выгодно взяться за проект только при огромных масштабах производства. А процесс, которым пользовались оксфордцы, давал очень скромное количество пенициллина. На счастье, у этого проекта было много союзников, и они быстро нашли лабораторию в Пеории, штат Иллинойс, которая занималась обработкой кукурузы и специализировалась на процессах ферментации. Главным экспертом тогда был доктор Эндрю Мойер. Помощники ему дали Нормана Хитли, который на время остался в Америке. Мойер использовал для раствора так называемый кукурузный сироп и лактозу, давший 5-кратное увеличение количества пенициллина. Мойер также заменил поверхностную ферментацию на глубокую. Хитли в это время довел до совершенства очистку препарата, соорудив особые приборы и проводя опыты, точно отслеживавшие процесс. Кроме того, после долгих поисков удалось найти новый тип плесени, в 25 раз продуктивнее прежней. Словом, за полгода Мойер увеличил выпуск пенициллина в 100 раз.
Перед отъездом из Америки Хитли заметил, что Мойер стал прятать от него свои записи. У них была договоренность, что они оба станут авторами статьи, которую Мойер опубликует в Америке на материале их совместной работы. Уезжая, Хитли, несмотря на возникшие подозрения, оставил Мойеру все свои записи. В декабре после Перл-Харбора и вступления Соединенных Штатов в войну работы над пенициллином пошли настоящими американскими темпами. Были проведены испытания на людях. В Бруклине был построен специальный завод. И к лету 1944 года, к высадке в Нормандии, союзные войска были обеспечены спасительным лекарством. В марте 1945 года пенициллин появился в американских аптеках.
Между правительствами Америки и Англии было решено делиться пенициллином во время войны. Но после войны американское правительство совершенно отошло от проблемы пенициллина, и его изготовление стало просто бизнесом. После войны вы могли или покупать пенициллин у американских фармацевтических компаний, или изготавливать его сами.
В Англии до 1944 года оксфордцы перебивались своими малыми запасами. Вернувшийся из Америки Хитли сказал коллегам: «Я чувствую, что мы оставили наш пенициллин в надежных руках». Но постепенно оксфордцы поняли, что американцы стали относиться к пенициллину как к своему детищу, и про англичан забыли. Они даже не прислали профессору Флори обещанный ему 1 килограмм сухого пенициллина. А доктор Эндрю Мойер выпустил статью о методе массового производства пенициллина только под своим именем. Правда, обиды отчасти забылись, когда в 1945 году именно трое англичан получили за работу над пенициллином Нобелевские премии – Флеминг, Чейн и Флори.
Историю пенициллина представила Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Аночкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях, в SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.